Добрый вечер. В эфире программа «Дурлекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Артур Олегович Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз с вами встречаемся, поэтому давайте сразу быка за рога. Значит, не так давно состоялось заседание коллегии Минюста. Я для радиослушателей напомню, что Федеральная служба судебных приставов, она относится к УСТУ Министерства юстиции. Так вот, была коллегия Минюста, по вашу душу, что называется. Ну и обычно таких мероприятий заканчиваются либо тем, что погоны снимают, либо тем, что ордена раздают. Вот эта коллегия для вас как прошла?
Она была абсолютно функциональна с точки зрения задач Министерства юстиции по отношению к координации деятельности Федеральной службы и была посвящена именно нормативно-правому регулированию деятельности службы судебных приставов, совершенствованию механизма принудительного исполнения, статуса службы. То есть она была такой, я бы сказал, абсолютно прагматичной, технической.
Рабочей.
Да.
Не контрольной, а рабочей.
Но как раз она отвечала в первую очередь тем задачам, которые выполняет Министерство юстиции, это нормативно-правовое регулирование деятельности.
Окей, теперь, так сказать, от правильных, обтекаемых канцелярских слов переведем все это на человеческий язык. То есть речь идет о том, что планируется какое-то изменение законодательства применительно к вам.
Ну, не изменение, наверное, а дальнейшее совершенствование. Мы все-таки уже 3 года работаем, даже больше 3,5 года работаем в рамках того законодательства, которое мы разработали в 2008 году и получили его. Конечно, есть абсолютно понятные пробелы, которые выявила практика. Есть даже какие-то технические недочеты, наверное.
Вот
поэтому есть над чем работать.
Конкретно, скажите, что нас ждет?
Ждет совершенствование законодательства, возможно, появление каких-то достаточно серьезных новых полномочий,
например,
приставов. Ну, например, ограничение специальных прав, об этом шел разговор.
Что такое специальные права?
Ну, те же самые изъятия водительских документов. Но одновременно с этим мы очень много говорили о оптимизации самого механизма взыскания. То есть мы говорили о том, что нужно, конечно, работать дальше. Мы в этом году уже получили, скажем, определенный потолок, то есть в отношении физических лиц, то есть с момента которого с 1500 начинается принудительное взыскание.
Да? 1500 рублей задолженности.
Да, то есть до 1500 рублей задолженности сейчас уже налоговая инспекция, она не будет, так сказать,
будет взыскивать, а вы не будете исполнять.
Мы не будем исполнять, то есть, да.
Понятно.
То есть,
наши радиослушатели, они любят.
Вот эту работу мы будем продолжать дальше. Сейчас вот как раз шел разговор о том, что нужно такую же схему применить к юридическим лицам, к индивидуальным предпринимателям, чтобы, ну, не кошмарить людей за копейки. Поэтому это было поддержано. То есть здесь не идет речь только о том, чтобы, скажем, как бы усилить какую-то ответственность, полномочия, но поступать разумно. То есть мы говорили очень много об введении такого дисконта, который используется в европейских странах, дисконта по сумме штрафа, когда он быстро оплачивается. Мы говорили о том, что нужно развивать...
На уровне примера. Вот есть должник, который должен там 100 тысяч рублей. И вы ему, как судебные приставы, говорите, если заплатишь это в течение недели, то можно платить не 100 тысяч, а 90.
Нет, не так. Значит, здесь речь идет только об административных штрафах, потому что...
Это 7%?
Нет. Это речь идет даже о процедурах, которые предшествуют. Мы должны сделать так, чтобы у нас максимальное количество документов просто не поступало в службу. Потому что когда документ поступает в службу, даже на 100 рублей, на 100 тысяч, это уже определенный конфликт между гражданином, значит, и государственным органом.
Но это не исполнение судебного решения.
Не только судебного решения, но и акта уполномоченного.
Да.
Мы должны делать все для того, чтобы вот количество документов сегодня сокращалось к поступлению. То есть мы должны убирать вот эти минимальные суммы, чтобы они вообще уходили из дискуссии. Да?
Да.
Штраф все-таки это не фискальная, так сказать, величина. Штраф – это наказание.
Да.
Поэтому мы должны говорить о том, что, наверное, можно было бы использовать опыт многих европейских стран, которые устанавливают дисконт. Штраф именно, штраф, не задолженность.
Какой штраф?
Любой.
Полагается?
Любой штраф. Любой.
То есть, наложили штраф 10 тысяч рублей. Кто-то наложил штраф, неважно сейчас.
Любой орган, да. не только.
Если я добровольно его исполняю, то я плачу не 10, а меньше.
5 тысяч. Ну как 5, это
ну,
действует? Например, 72 часа в той же нашей республике Молдова сегодня там, да? Наши соседи, естественно.
Да.
Значит, 72 часа 50%. Эта же сумма очень часто, она коррелирует и в каких-то европейских системах.
Подождите, потому что я знаю, например, что добровольная не оплата штрафа, например, в США за парковку там неправильно, не оплата в течение, по-моему, по-моему, недели или там 10 дней, штраф удваивается одновременно с этим тогда.
А это, нет, это однозначно. То есть остается, понимаете, мы должны очень сегментировать ситуацию с поведением наших граждан. Заплатил максимально быстро, получил дисконт понижающий. Но, естественно, в этой, конечно, нужно создавать условия для оплаты. Просто технически.
Не отвлекаемся, да.
Значит, дальше действует система уже кнута.
Пропустил разумный срок, штраф удвоился.
Или административно резко, как в многих европейских системах.
То есть наказание за неуплату в разумный срок.
Да, конечно. Понял. Оно остается.
Ну, логично.
Но при этом мы должны начинать с мотивации гражданина. То есть мы должны вначале сказать, мы мотивируем.
Пряник
вначале.
Пряник вначале, но потом. Разумно, мне нравится.
Вот. Поэтому разговор шел не только там о полномочиях дополнительных, но и шел разговор о том, что как сделать так, чтобы документов поступало меньше в принудительное исполнение. В том числе за счет вот этой схемы. Если уже документ поступил в службу судебных приставов, значит, механизм мотивации не сработал. Там уже, конечно, мы должны разговаривать с точки зрения жестких мер. Там уже должно быть наказание, понуждение и так далее.
Хорошо, теперь вот смотрите, вы упомянули там так скользь лишение прав должника. Подобный законопроект парочку лет назад, по-моему, проходил через... Был на комиссии по законопроекту деятельности правительства, помнится мне, может быть, путаю. Но я помню, что я задал вопрос тогда докладчику. А у вас должник водитель-дальнобойщик, водитель-таксист, неважно. Он на жизнь себе зарабатывает,
это его профессия.
Да? Не получится ли, что вы, так сказать...
Не получится, потому что здесь есть достаточно обширный международный опыт уже, и я не знаю, вряд ли он все-таки был на законопроектной комиссии, потому что
дискуссия
идет уже несколько лет. Другой вопрос, что во многих странах эта система действует, и, конечно, когда мы говорим о возможности применения таких мер, мы говорим об исключениях, когда эта мера не может применяться. Ну, например, она не может применяться, когда использование специальных прав является источником дохода. Однозначно, это было бы глупо применять эту меру, и во многих системах тех стран, где она действует, есть такие исключения. Хотя есть страны, например, да, та же самая Польша, где, наоборот, изъятие именно водительской лицензии, профессиональной лицензии, рассматривается как очень действенный механизм, скажем, воздействия на должника.
А откуда он деньги возьмет, если его не может
Это другой вопрос. Я являюсь сторонником того, что, конечно, профессиональную лицензию, которая используется для извлечения дохода, вы никогда не должны изымать, это было бы глупо. Кстати, такая система действует в Израиле, в Казахстане она уже год действует, да? А как раз ситуация, когда не изымается, конечно, лицензия, которая является профессиональной.
Что коллеги говорят, разумно, сказать, вот эффективно?
Буквально мы через 2 недели, у нас совместно российско-израильский семинар, как раз, и одно из вопросов в этой повестке семинара будет доклад наших израильских коллег об эффективности использования вот этих специальных мер ограничения, в том числе изъятия водительских прав. Но пока вот на коротке мы переговорили на одной из международных конференций, они, конечно, высоко оценивают эффективность именно вот этой меры.
Скажите мне, пожалуйста, я такую вещь. Вот в свое время, где-то 2 или 3 года тому назад, вы ввели ограничение на выезд за границу.
Ну, закон, наверное, ввел.
Ну, неважно, хорошо, инициаторами были вы. Не отпирайтесь. Только только признание собственной вины.
Хорошо, признаюсь, да. Мы стали использовать.
Скажите, пожалуйста, насколько это эффективно?
Вы знаете, я могу сказать следующее. Всякая норма, она эффективна в первую очередь не в плане непосредственно своего правоприменения индивидуального, а в плане превенции.
Понимаю. Как угроза.
Как предупреждение. Вот я могу сказать, что в этом году по 9 месяцам мы ограничили это право в отношении порядка 200 тысяч должников. Но свои вопросы в рамках исполнительного производства, не доводя ситуацию до применения этой меры, но предполагая, что она может быть, решили в 5 раз больше, то есть около 1 миллиона должников не допустило применения в отношении себя этой меры и урегулировало свои, значит,
вопросы. Давайте чуть-чуть потопчем эту тему, да, вернемся на землю. Вы на земле начинали свою трудовую деятельность, я на земле начинал трудовую деятельность, поэтому давайте от высокой теории на землю. Значит, вот у меня была ситуация. Я в августе месяце ездил в отпуск над рулем. По трассе, значит, по которой, когда я уже проехал, я узнал, что, оказывается, на ней стоят эти самые фотофиксаторы. Я, как вы понимаете, не все время смотрел на спидометр, поэтому я не исключал того, что где-то, может быть, я и превысил скорость. Трасса пустая, еду. И вот тут меня как бы пробило. Окей. Значит, вот эта фотофиксация. Штраф по почте мне отправляют. Но почта, как у нас работает, мы знаем. Я ничего про себя не знаю. Приезжаю в сентябре в аэропорт. Мне говорят, Михаил Юрьевич, вам ехать нельзя. начал разбираться с этой ситуацией. Ну, слава богу, кстати, сразу скажу, что выяснилось, что можно у вас на сайте посмотреть, должен я или не должен.
Пока
правильно?
Нет. Ну, пока еще это...
Но в Москве было можно. Мне сказали, что вот в Москве можно было пробовать.
С 1 января начинает действовать уже установленная законом открытая база данных исполнительных производств. И я думаю, что уже с начала следующего года она будет обновляться в режиме онлайн, и действительно можно через интернет постоянно иметь информацию.
Должен я или не должен?
Должен, Пожалуйста. Да, или должен. В рамках принудительного исполнения. Но
да.
Не в рамках, так сказать.
Я понимаю, нет, ну там же как-то пришел штраф, потом суд, как на суды без вызова сторон, значит, без вызова меня вынесли, проехали. Я знаю такие истории просто на практике. Что происходит дальше? И вот тут я выяснил самую страшную вещь. То есть до сих пор все было ничего. Если я приезжаю в аэропорт, и мне говорят, ехать нельзя, и я вот тут на месте заплачу и предъявлю квитанцию, меня все равно не выпустят. Потому что до тех пор, пока из компьютера меня не вычеркнут, не уберут из компьютера, меня не выпустят. Я к чему веду? Нельзя ли упростить эту процедуру и доверить тем же самым пограничникам проверять исполнение? Да, вот квитанция есть, выпускаем.
Не получится, потому что, ну, во-первых, давайте все-таки разделим проблематику. По административным штрафам все-таки, ну, практически эта мера не применяется.
Решение суда есть.
Тем не менее, так сказать. Ну, во-первых, мы все-таки сейчас, тоже, кстати, об этом шла речь на коллегии, там не только кнут обсуждался, но и пряник, опять-таки. Мы, конечно, являемся сторонниками того, чтобы законодательно установить какой-то минимальный порог применения меры ограничения выезда. То, что, кстати,
вот к чему я подвожу.
То, что, кстати, есть во многих правовых системах иностранных государств, в том же Израиле, 2000 шекелей. Вот до 2000
это
шекелей
деньги.
Значит, нельзя. Мы тоже сегодня являемся, так сказать, как бы, ну, экспертными сторонниками принятия такой меры. Но сегодня я уже... Понятно, я не могу подменить своим решением закон или это своей директивой. Но, тем не менее, я рекомендации на места отправил своим подчиненным, чтобы все-таки до 5000 рублей крайне осторожно подходили к такой мере, как ограничение выезда, и применяли ее только по социальным взысканиям.
То есть алименты?
Алименты, там, причинение вреда. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было в законе, понимаете? Чтобы уже не указание директора, которое все-таки... самостоятельно процессуальный самостоятельный пристав, ну, откровенно говоря, он может ее учесть, а может и не учесть, и, в общем-то, будет прав. Ну, по сути,
понимаю, да. Понимаю, да.
Вот. Но, тем не менее, насколько я знаю, все-таки указания директора уважаются на местах, все-таки мы служба в погонах, поэтому я надеюсь, что такие случаи, когда там за 100 рублей штрафа будут ограничиваться в выезде, но они сведутся на нет, что называется.
Скажите мне такую вещь. Вот вы сказали, вы служба в погонах. Я как-то вас об этом давно спрашивал, хочу еще раз спросить, может быть, сейчас на коллеге это обсуждалось. Мне кажется несколько странным, что ваша служба, она как-то вот не имеет права на ОРД, оперативно-розыскную деятельность. Ваша задача – взыскивать деньги, а искать вы их не имеете права.
Не совсем так. На самом деле оперативно-розыскная деятельность, она все-таки сопряжена с вопросами, связанными с противодействием преступлениям. Мы розыском занимаемся, и сегодня мы вправе говорить о создании уже такого института процессуального, как исполнительно-процессуальный розыск, который, наверное, не является там аналогом оперативно-розыскной деятельности, имеет какие-то собственные характеристики. Конечно, нужно его развивать, нужно наполнять его каким-то инструментарием, но розыском как раз мы занимаемся. И 23 сентября подписан президентом России указ, которым уже четко разграничены, значит, полномочия МВД и Федеральной службы судебных приставов. То есть 1 января МВД практически полностью перестает заниматься розыскной деятельностью, не уголовной, да? А служба судебных приставов в полном объеме с 1 января начинает заниматься розыскной деятельностью в части розыска должника, имущества и ребенка.
То есть алименщика ищете вы теперь?
В некриминальном плане, да, пока не возбуждено уголовное дело.
А если возбуждено?
Если возбуждено, то это уже криминальный розыск.
Это уже, они уже?
Это уже будет искать.
Но тогда они будут его искать, а деньги его кто будет искать?
Деньги мы будем искать.
То есть вы будете искать параллельно?
Но, как правило, всегда все-таки исполнительно-процессуальный розыск предшествует криминальному. Поэтому...
Но возбуждение уголовного дела не должно приостанавливать, нет. Мне кажется, интерес.
Нет, нет, конечно, нет. В этом контексте, конечно, будет параллельно, так сказать. Но, как правило, уголовное дело возбуждается в отношении алиментщика тогда, когда его нашли в рамках вот исполнительного процессуального розыска, потому что очень сложно сделать вопрос о виновности гражданина в плане неуплаты алиментов, не видя его перед собой, понимаете? Поэтому здесь методика такова, что вначале его находят в рамках исполнительного процессуального розыска, а потом уже решается вопрос его уголовной ответственности.
Хочу поменять немножко разговор. Значит, насколько актуален сейчас для вашей службы кадровый вопрос? Есть ли текучесть кадров? Какая нагрузка на судебных приставов?
Вопрос очень актуальный. Кстати, об этом тоже шла речь на коллегии Министерства юстиции. И, конечно, мы сегодня подошли к двум главным вопросам. С одной стороны, мы должны очень серьезно усиливать определенные цензы с точки зрения возможности поступления на службу на должность судебного пристава, потому что очень серьезные полномочия, очень серьезные задачи, конечно, исполнять судебное решение, то есть завершать стадию, завершать судебные процедуры, фактически это так, должен достаточно не только высокообразованный человек, но еще и с определенными очень жесткими требованиями к моральным каким-то качествам, характеристикам и так далее. Поэтому сегодня мы буквально этот вопрос обсуждали в рамках второго чтения. У нас в первом чтении уже принят законопроект, которым устанавливается обязательное высшее юридическое или экономическое образование для судебного пристава. И здесь же мы намерены также усилить определенные требования, к поведению пристава. То есть это вопросы судимости, вопросы привлечения к административной ответственности, вопросы, психологического статуса, медицинского и так далее, и так далее. То есть это...
Вопрос зарплаты не хотите обсудить?
Нет. Это вторая часть, о чем я хотел сказать. Конечно, повышение вот этих требований, оно должно идти параллельно с усилением социального статуса судебного пристава.
Сколько у вас сегодня получает пристав в среднем?
Немного получает.
Ну, сколько?
Если брать вот регион без каких-то коэффициентов, то где-то порядка, без, конечно, премиальных, это где-то порядка 12 тысяч рублей в месяц.
И они оба грустно улыбнулись.
Да. Да, понимаете, это грустно.
Да,
конечно.
И пенсия у него, соответственно, не специальная.
Пенсия пока не специальная, да.
То есть мы с вами, взрослые мальчики, мы понимаем, да, что когда человек имеет погоны, имеет полномочия и имеет дело с деньгами, с взысканием денег, а получает 12 тысяч, мой следующий вопрос, догадываюсь, какой будет?
Абсолютно догадываюсь.
Ну и как у вас с коррупцией?
Коррупция у нас есть. Было бы, наверное, неправильно отрицать ее наличие. Цифры какие у нас? Пока мы каждый год наблюдаем рост выявленных уголовных преступлений среди наших сотрудников и по количеству уголовных дел, и по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Ну, конечно, я могу, наверное, с удовлетворением отметить, что 95% всех преступлений в службе выявляются нашими собственными подразделениями противодействия коррупции. У нас основные виды преступлений – это получение взяток. Их вот по 9 месяцам этого года у нас выявлено 65 таких случаев.
65 случаев или 65 тысяч?
Нет, 65 случаев.
Конечно. А как на самом деле, как вы думаете?
Ну, конечно, взятка все-таки это достаточно латентное преступление.
Интимные, я его обычно назвал интимные преступления.
Вот, конечно, значительная часть это мошенничество, хищение, кстати, тоже достаточно серьезная проблема, которую мы решаем сейчас не только какими-то мерами такого прямого, противодействия, но наведением порядка в делопроизводстве, в архивировании, внедрением информационных технологий. Вот сейчас вводится информационный комплекс новый, АИС, обеспечение рабочего места судебного пристава, который будет стыковать процессуальные действия в рамках исполнительного производства и движения денег по депозиту. То есть практически уже совершить хищение будет технически просто невозможно.
Там, насколько я знаю, я не очень к этой сфере близок, но насколько я знаю, судебные приставы нехорошие судебные приставы, в основном зарабатывали на рейдерских захватах.
То есть, да когда нет, использовали, это проблема уже
использовали в рейдерских захватах.
Нет, нет. К счастью, сегодня эта проблема практически решена. У нас рейдерские захваты практически исключены сегодня с участием судебных приставов. Я помню, 2 года назад нечто похожее на это случилось в одном из регионов. Мы тут же туда отправили очень серьезную группу работников центрального аппарата. Нет, есть другие схемы. Кстати, еще раз повторюсь, хищение подотчетных денежных средств все-таки сегодня остается, наверное, одним из основных, так сказать, источников такого криминального дохода.
Хорошо,
но
сказать.
У нас растет количество, все-таки вот взятки все-таки две головы, да, один, значит, получает, другой предлагает. Вот. У нас все-таки сегодня активизирована работа по выявлению лиц, скажем так,
предлагающих
взятки. Вот только цифры абсолютно понятные. В 2008 году было всего лишь одно уведомление от нашего работника за весь год о том, что его склонили к коррупции. И было одно уголовное дело. Вот за 9 месяцев уже больше 200 таких уведомлений.
Опа.
И возбуждено на сегодняшний день 89 уголовных дел в отношении тех лиц, которые пытались дать взятку судебному приставу.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ваши сотрудники, боясь провокации от службы собственной безопасности, сейчас заявляют на всякий случай, вот, ну, как бы, ну, себя берегут. То есть я без осуждения это говорю. То есть...
Ну, безусловно, такое присутствует. Но, во-первых, противодействие коррупции, оно всегда... Процедура комплексная, поэтому здесь есть, конечно, и страх, но есть и мотивация. Мы, в общем-то, отмечаем тех работников, которые делают такие уведомления, значит, мы премируем, мы поощряем какими-то ведомственными наградами, то есть здесь достаточно серьезная работа идет. Поэтому 89 уголовных дел.
Да, и, да, обратите, да, я услышал.
Нет, еще стыковка все-таки. Я, ну, как бывший криминалист, все-таки мне импонирует вот ситуация сегодня, что 65 взяток и 89 дач взяток, да, то есть нет глобальной разницы, да, то есть они примерно одного порядка, то есть, хотя, на мой взгляд, я тоже задаю себе этот вопрос, все-таки дачу взятки выявить легче. Потому что здесь всегда есть, да, чиновник, который не соглашается. А, как вы сказали, получение взятки – процесс интимный, да? Вот, поэтому, но, тем не менее, вот цифры говорят сами за себя. 65 и 89. Смотри, несопоставимы.
Напрашивается вопрос после МВД. Мы сейчас прервемся на несколько секунд, а потом я задам вам этот вопрос. Параллели между вами и МВД. В эфире программа «Дурлекс». Сегодня в гостях у меня Артур Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс». Ведет ее Михаил Борщевский. У меня в программе сегодня в гостях Артур Олегович Парфенчиков. И вопрос вот какой. После того, что мы с вами обсудили и наговорили, естественно, а не хотите ли вы провести аттестацию? Я не знаю, там по-разному можно оценивать успешность реформы МВД, но, тем не менее, все-таки довольно много людей оттуда вынуждено было уйти. Вы у себя не хотите переаттестацию провести?
Нам еще 6 лет всего. Нам еще рано, наверное. Мы еще не сформировались. У нас идет процесс, наверное, все-таки формирования службы и кадрового ядра. Поэтому нам еще рано переаттестовываться. Нам надо еще аттестоваться как следует.
Uh-huh.
И, конечно, я вот как раз о чем и говорил, что сейчас очень важно создать законодательную базу. С одной стороны, это какие-то жесткие требования, это совершенно понятно, по должности судебного пристава. С другой стороны, мы тоже должны говорить о том, что должна быть адекватная какая-то материальная заинтересованность.
Вы сторонник кнута и пряника как в отношении должников, так и в отношении судебных приставов.
Ну, наверное, эта политика, она бессмертна. Тут что-то говорить.
Хорошо. Артур Ильич, такой вопрос. Есть такая штучка полиграф.
Мы думаем об этом сейчас.
Думаете об этом?
Да, конечно, так сказать. Как раз мы сейчас, опять-таки, в рамках тех поправок, о которых я говорил, мы хотели бы прийти и к такой процедуре, как проверки не только кандидатов, так сказать, но и перемещений на какие-то кадровые должности, вышестоящие все-таки возможность использования полиграфа. Я считаю, что это, наверное, было бы правильным. Но это пока дискуссионный вопрос.
Да, дискуссионный.
Хотя психологическое тестирование мы сегодня уже проводим.
Мне очень было важно, что вы ответите. Просто я напомню радиослушателям, что вы пришли в судебные приставы из прокуроров, а до этого, по-моему, работали следователем.
Да.
Вот, то есть вы как бы знаете ту сторону очень хорошо.
Надеюсь.
скажите мне такую штуку. Нет, не надо скромничать, просто я-то про вас много знаю. Вы были настоящим прокурором и хорошим прокурором. Скажите мне такую штуку, пожалуйста. Вот мне недавно просто... Вы здесь случайно как бы вот попали под этот вопрос. Я недавно поразился, что, оказывается, есть соответствующий нормативный акт о том, что на государственной службе не должны работать наркоманы, но нет постановления правительства, определяющего порядок проверки. А вот ваши сотрудники, когда проходят там, какие-то медицинские свидетельствования, там, осмотры и прочее, вы своих сотрудников проверяете на наркопотребление?
Вот как раз опять мы сегодня обсуждали вопрос о том, чтобы внести в наш закон о судебных приставов, в том числе и позиции, которые бы определяли возможность проведения соответствующих тестирований, в том числе на наличие и наркотиков.
Наркозависимости.
Да. Как раз этот вопрос сегодня обсуждался. У нас есть в законе о том, что при поступлении на службу те работники, которые имеют дело с оружием, специальными средствами, они проходят специальную военно-врачебную комиссию. Конечно, она в каком-то, наверное, уровне способна выявить такие проблемы. Они обязаны проходить также ежегодное медицинское обследование. Но понятно, что мы с вами юристы, да? И
без прямого указания закона нельзя.
В законе нужно прописать не только общие фразы там, да, по медицинскому обследованию, но мы должны получить возможность проводить тестирование на наличие следов наркотиков, каких-то других веществ токсических в крови наших подчиненных. И, конечно, это правильно, потому что человек, который стоит с автоматическим оружием, скажем, в местах скопления большого количества людей, например, да, там возьмите судебное заседание, находится в состоянии такого потенциального стресса, да,
да, человек без щеков, да, без автоматического оружия.
Не дай бог.
Да.
А, значит, и, конечно, он должен быть проверен на все 100. И на наркотики, и на различные токсические вещества, и на алкоголь, и на вообще на устойчивую психику, какое-то психологическое должно быть тестирование.
Хорошо.
Может быть, даже больше, чем у того силовика, который сегодня, скажем, ну, проводит какие-то функции, скажем, ну, не столь, так сказать.
Нет, но вы на самом деле же, вы на как бы на передней линии общения государства и населения. Причём с оружием в руках.
И это сложный вопрос.
Это сложный вопрос, да. Хорошо.
Поэтому мы за то, чтобы вот эти вопросы были максимально жестко поставлены в отношении наших сотрудников при приеме на работу, при прохождении службы. Но мы опять-таки всегда говорим о том, и постоянно об этом говорим, нужно решать вопрос о социальном статусе.
Естественно. Кому многое дано, с того многое и спросится, а не наоборот.
Понятно, что сегодня, когда мы совершенно правильно мы делаем, потому что мы остаемся единственной страной в Европе, где нет обязательных требований по высшему образованию к приставу. Конечно, наконец-то, я надеюсь, скоро появится закон, который четко обозначит судебный пристав только с высшим образованием юридическим.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю, вот уже больше половины передачи прошло, а у меня такая фраза крутится в голове, что вы задумали делать службу судебных приставов. А я-то помню это институт, когда бабушки-пенсионерки были судебными приставами. Помните, да, исполнителями?
Да, хорошо помню.
Да. Вот. Вы хотите создать такую, в общем, абсолютно элитарную, элитную, скажем так, силовую структуру. И можете не комментировать мои слова, но я вам хочу сказать, что дай вам Бог, потому что если у вас получится, то вы можете стать образцом для многих других силовых структур. Надо хотя бы, чтобы одна такой стала. Вот. Ладно, сменим тему. Ваш тяжелый вздох я слышал. Скажите мне просто, с чем связано снижение количества исполнительных производств по взысканию алиментов? Я знаю, что по статистике я слышал, что у вас...
На 60 тысяч впервые. Это как бальзам. А вообще, 3 года назад мы очень серьезно занялись этой проблемой, потому что я считаю, что при всех нынешних каких-то недоработках, вопросах, проблемах роста, конечно, алимент – это та задача, которую мы должны решить в первую очередь. И 3 года назад нами была разработана специальная программа вот именно по взысканию алиментов, начиная от формирования специальных групп, значит, нагрузки по этим производствам, определение алгоритма, использование всего комплекса мер, начиная от трудоустройства должника и заканчивая привлечением его к уголовной ответственности.
То есть трудоустройством вы тоже занимаетесь?
Ну, я считаю, что в законе вы нигде этого не прочитаете, но по сути своей диалог пристава и алименщика всегда нужно начинаться с поиска консенсуса.
Я вам больше чем тебе помочь, чтобы ты заплатил?
Да, чем тебе помочь, чтобы ты стал содержать своего ребенка? Мне кажется, это задача, ну, в первую очередь, государственного чиновника.
А вы со службы занятости?
Да, у нас заключены соответствующие соглашения. Я могу назвать цифру. В прошлом году мы 17 тысяч алименщиков трудоустроили.
Ух ты!
Это трудоустроили на работу. Конечно, гораздо больше встало на учет службы занятости. Я вам еще такую цифру приведу. У нас 2500 исполнительных производств нам помогли окончить наши, ну, представители конфессий. Вообще уникальная ситуация, когда... Ведь что такое алименты? Это очень сложная не только правовая, но такая социально-нравственная проблема.
Понимаете? То есть, что вы берете исполнительный лист в отношении Пупкина, идете к батюшке.
Нет, немножко приход... по-другому все делается. Мы по-разному происходит ситуация. Есть ведь районы, ну, где Россия-то она вся маленькая, из маленьких районов состоит, где все друг друга знают. Вот я просто давно наблюдаю за нашим одним рязанским батюшкой, который в своем районе, ну, практически он каждого алименщика знает в лицо, и он очень активно так с ними работает. И буквально каждый месяц я вижу, что то одного он как бы наставил на путь истинный, то второго, то третьего. Конечно, мы взаимодействуем здесь, конечно, даем информацию, конечно, приглашаем на беседу. Тоже можно сказать, что это не правовые формы, да, но они дают результат.
Хотя
скажу, конечно, растет количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, отправленных в места лишения свободы, ну, уже те, с кем, как говорится, мы не нашли никаких, так сказать, контактов, конечно, идут и места лишения свободы, но это крайний этап, так сказать, нашего общения.
Знаете, мне очень не нравится, что в последние годы, так сказать, тезис Конституции об отделении церкви от государства, он как-то, ну, мягко обходится. То тут, то тут, то тут. Значит, и вот такая активность церкви по проникновению в светскую жизнь лично мне, ну, она меня пугает. А вот вы приводите пример того, где взаимодействие церкви и государства, с моей точки зрения, по крайней мере, носит явно, ярко выраженный позитивный характер. Потому что церковь делает свое, так скажем, нравственность, мораль. Да? А вы свое, и соединение государственного принуждения с, если хотите, таким духовным убеждением, вот это то взаимодействие, которое, в принципе, ну, я как конституционалист, вот здесь ничего плохого не вижу.
И знаете, когда мы садились и с нашим патриархатом, отделом по взаимодействию с правоохранительными органами, и сейчас вот мы готовим соглашение, значит, с нашими мусульманской конфессией, мы четко обозначили. И вот я сейчас был на Дальнем Востоке, мы подписали соответствующий документ с нашими буддистами, мы четко обозначили, что соглашение между нами быть не может, протокол о намерениях.
Ну, понимаю, да.
Да, вот мы, кстати, здесь немножко по-другому поступили, нежели наши коллеги из ряда других органов. Мы посчитали, что все-таки соглашение не надо. Мы не можем обязывать наших, так сказать, представителей конфессии, равно как, наверное, и брать какие-то обязательства. А вот протокол о намерениях, да, когда мы говорим о том, что есть проблема в обществе.
Да,
ведь понимаю. Проблема алиментов, да?
Юридически изящно.
И, скажем так, ну это очень серьезный общественный институт, да, будь сегодня там любая конфессия сегодня, из там, о которых я сказал, да, это, конечно, это очень серьезный институт общественный.
Ну, могу лишь
не использовать конечно. Который было бы, наверное, неправильно с точки зрения влияния в позитивную на эту ситуацию.
Тем более, когда речь идет об алиментах.
Тем более, когда речь идет о детях,
детей, понимаете? Да, о детях. А скажите мне такую штуку. Вот у вас же есть еще такая тематика, и судя по тому, что нас ждут, по прогнозам экономистов, неласковые два ближайших года с точки зрения экономического кризиса, у вас есть тематика по взысканию заработной платы.
Ну, по заработной плате пока позитив идет. Вот все-таки инерция кризиса, она прошла, и в этом году мы имели рост 2009 год, 2010, сейчас, наоборот, сокращение по заработной плате и по количеству исполнительных производств, и
то
по сумме на внутри.
Сокращение по количеству...
поступающих к нам.
Поступающих дел.
Да. Я могу сказать задолженность у нас. Если у нас в прошлом году по полугодию задолженность была 9 миллиардов, которая была предъявлена к исполнению, да, я не люблю цифру, но здесь, может быть, все-таки об этом стоит сказать. Сейчас на 1 июля 2011 года была 6 миллиардов, то есть на 30, ну, фактически на треть меньше.
Все равно много.
Много,
но... 6 миллиардов рублей по стране, это 6 миллиардов неполученных денег рабочими.
Но не 9, как в прошлом году.
Ну да.
Поэтому снижение. А вот по кредитам пока мы видим, идет, продолжается рост и по сумме, и по количеству
исполнителей. А что за кредиты? Это что, это вот бытовые кредиты на
холодильник? Самые разные.
Или что?
И такие тоже есть.
Или это кредиты предприятию 100 миллионов долларов?
И такие тоже есть. Но на самом деле по количеству, конечно, это в основном бытовые кредиты. Если взять вот у нас 2 миллиона исполнительных документов, их чуть больше стало в этом году, то, конечно, если взять вот по количеству, в основном это бытовые кредиты. А вот по сумме, конечно, сумму составляют в основном это коммерческие кредиты предприятий.
Друг другу.
Да, друг другу, естественно. Но здесь вообще нужно настраиваться на очень серьезный такой процесс, и я своих подчиненных тоже настраиваю. Конечно, здесь нужно как-то нам с банковским сообществом очень активно взаимодействовать. Здесь вот мы очень тоже активно беседуем и общаемся с нашими иностранными коллегами. Вообще, даже взять вот финнов, у нас с ними сложились такие со службой принудительного исполнения очень такие конструктивные взаимоотношения. Вот, вот у них же был кризис в 92-м году, помните, да? Вот, они 10-15 лет вот занимаются как раз его последствиями с точки зрения урегулирования вот этих вот кредитных вопросов. Если зарплата – это одно, элементы – одно, кредиты нельзя вот сегодня, так сказать, брать шашку, там, рубить на
подвале. Ну да, рубанул, взыскал, да. А предприятие закрыли.
Да, и предприятие, и гражданин.
И
здесь мы все-таки призываем к диалогу, мы призываем к полному, значит, использованию здесь института рассрочки, отсрочки, к какому-то поиску консенсуса. Здесь нужно очень осторожно применять какие-то вот такие силовые санкции. Это может быть, опять-таки, банкротство предприятия и десоциализация физического лица. То есть это никому не надо, на самом деле.
Абсолютно.
Поэтому здесь, конечно, бы хотелось бы видеть какие-то подвижки в законодательстве и в использовании каких-то, скажем так, непринудительных схем, значит, в той же коллекторской деятельности, в такой, ну, прагматичной, цивилизованной коллекторской деятельности, медиация и так далее. То есть вот как раз об этом тоже шла речь на коллегии, что мы максимально должны увести экономические проблемы, а кредиты – это экономические проблемы. Да. Из области, так сказать, силового такого давления, области экономического диалога. Вот это тоже очень важно понимать.
Ну, понимаю. Ну, уж коли мы упомянули силовые вопросы, скажите мне просто, за что могут судебные приставы отправить за решетку гражданина?
Ну, во-первых, за совершение преступлений различных в сфере противодействия правосудия, это те же самые элементы, и злостное неисполнение должностным лицом судебного решения, и, скажем, сокрытие арестованного имущества. Те же самые злостные, так сказать, не возврат кредиторской задолженности, я только повторюсь, злостные, да, когда пристав выявляет не только нежелание платить кредит, но когда выявляются различные филированные схемы, когда там физическое лицо или руководитель юридического лица, так сказать, предпринимают различные меры по сокрытию имущества.
Так сказать, это же уголовские схемы уже.
Нет, но это наша задача, это наша статья уголовная, поэтому этим занимаемся мы. И достаточно успешно, кстати, как раз как криминалист, достаточно таким, ну, уже известным прошлым, как вы сказали, я могу сказать, что в нашей практике правоприменительной статья 177 появилась тогда, когда она вошла в компетенцию службы судебных приставов.
177-я это...
Это злостное уклонение от кредиторской задолженности. Она чем-то, конечно, по объективной стороне схожа с мошенничеством, но там есть такие очень тонкие отличия, которые понимают, наверное, только специалисты. Она сложна, конечно, для выявления, для доказывания, но мы достаточно успешно с ней работаем. У нас в этом году уже порядка 700 уголовных дел возбуждено по этой статье и доведено до суда.
700?
Да.
Это что, тут... Вы такие цифры называете? 2 миллиона этих производств, 60 тысяч этих производств, там 9 миллиардов. Какие цифры астрономические? Сколько у вас народу работает вообще?
Ну, судебных... У нас разные... У нас две основные задачи. Это исполнение судебных решений, актов иных уполномоченных органов. Здесь у нас порядка 25 тысяч сотрудников. 25 тысяч.
Подождите, другими словами, я возьму одну цифру. Значит, вот 25 тысяч сотрудников, и возьмем только алиментные дела, 2 миллиона исполнительных производств.
Миллион на остатки.
Миллион. На остатки. Какая же нагрузка на судебного пристава?
Она выросла.
Исполнителя.
Она выросла очень серьезно. Если взять 2005 год, когда служба создавалась, и год нынешний, она выросла в два раза. С 1000 до 2000 исполнительных производств в год.
Это в день?
Ну, посчитайте.
Там, ну, сейчас, видите, я так быстро не могу, 365 дней минус выходные, это получается где-то порядка 300, да, наверное, рабочих дней, ну, порядок цифр. То есть, ну, не меньше 3-4 дел в день.
Ну, получается
уж так. Никак не меньше.
Да, у нас лучшие регионы заканчивают по 6 исполнительных производств в день на одного человека. Но я хочу сказать сразу, здесь все очень относительно. И мы сегодня не являемся сторонниками вот такого постоянного экстенсивного расширения штатной численности. Это путь в никуда, на мой взгляд. Сегодня нужно искать какие-то формы иные. Во-первых, это, конечно, это различные технологии современные. Которые... Тот же самый программный комплекс, который сейчас внедрен, он фактически автоматизирует 90% работы пристава. Это, конечно, увод из исполнительного исполнения большой части вот этой вот мелочи.
Ну, то, о чем мы говорили,
да, потому что, ну, что конечно...
Когда взыскание 5 рублей, стоит 100 рублей бюджетно.
Дай бог, 5 рублей. Бывает 5 копеек, а бывает даже 0 копеек мы получаем на взыскание, и очень сложно бывает понять вообще, что это за исполнительный документ. Но финансисты говорят, что с точки зрения финансов такое возможно. Как это вот подвести в юриспруденцию, это уже другой вопрос. И это миллионы тоже исполнительных документов таких малозначительных. Поэтому здесь есть над чем работать. Наверное, и слава богу, что по физическим лицам сейчас решили эту проблему. Но представьте авторитет службы, когда наш работник приходил вечером к гражданину и просил его, значит, заплатить там 3 рубля там какой-то пени по налогу. Ну, в каком виде представляется государственный чиновник? Вы сами понимаете, да? Вот 1500, слава богу, пробили. Значит, ну, мы надеемся то же самое сделать и в ближайшее время по юридическим лицам, потому что есть система инкассовых взысканий со стороны фискальных органов. Зачем стрелять из пушек по воробьям, когда речь идет там о 50-100, даже 500 рублей там, для юридического лица? Но если нет денег на счету, зачем идти там пытаться найти какое-то имущество? Да и какое имущество можно найти там на 500, на 1000 рублей? Сама процедура будет в разы, десятки раз дороже. Поэтому сегодня, вот, и мы об этом на коллеге очень много говорили, должна быть элементарная рационализация исполнительного производства. То есть надо просто здравый смысл где-то привести, так сказать, в саму систему. Вот и все. А дальше там уже следующая задача, там это какие-то дополнительные функции, дополнительные полномочия.
Я хочу поменять тему. Знаю про вас еще одну вещь. Все, закончили про вашу службу. Мне как бы все понятно. Надеюсь, тоже, в общем, уловили, кто возглавляет Федеральную службу судебных приставов. А вот одно обстоятельство вашей личной жизни меня очень заинтересовало. Я знаю, что вы очень активно способствуете созданию отрядов поисковиков. Как-то вроде вам оно ни звезд не сулит, ни наград не сулит, ни денег не принесет. Что-то личное?
Нет, ну это сложный вопрос. Наверное, конечно, и личное есть, и понятно, что есть, безусловно. Но вот я здесь хочу сказать следующее. Я поддерживаю те начинания, которые идут у нас в регионах, и это все опять-таки связано с воспитательной работой в службе. И уж позвольте даже и противодействием коррупции. Вот все это звенья одной цепи. Воспитание государственного чиновника, достойного, да, ну, это такой многофакторный процесс. Да, нужны зарплаты, нужны, так сказать, какие-то льготы, но нужно элементарно еще какие-то вещи в душе поднимать у сотрудников. Тем более, они у нас в основном-то все молодые. Они вообще зеленые пацаны там многие.
Я почему удивился, что
и,
сегодня...
Вы знаете, я могу только пример привести. Я в августе месяце съездил на вахту памяти, в которой участвовали наши... Это добровольческое движение, абсолютно, так сказать. Здесь не может быть никаких административных санкций, никаких административных принуждений, даже позывов, да? Мы сейчас при общественном совете, опять-таки, по инициативе снизу создаем штаб вот этих вот поисковых отрядов. Но это общественное движение, это движение наших сотрудников. Вот я съездил просто на такой добровольческий отряд наш, смоленский, на его деятельность посмотрел, поучаствовал. Ну, о чем тут говорить? Ну, понимаете, там люди меняются. И я уверен, что это совсем другой государственный служащий. Вот этот пацан, которому 22 года, который в армии, кстати, не служил, угу. Да, который нашел вот своего сверстника там вот в этом окопе, так сказать, а нашли мы их 38 бойцов, и он уже другой. Вот он уже все свои выходные, весь свой отпуск, я с одним мальчиком разговаривал с нашим, ему там 20 с небольшим лет, вот он уже весь отпуск истратил на это, значит, да, а сейчас приехал на выходные, на 2 дня только, чтобы поучаствовать. Это нормально. Понимаете, это воспитание.
Почему я вас об этом спросил? Мы с вами оба не относимся к военному поколению. У нас родители воевали, родители, дедушки воевали, да? И тем не менее, мы все-таки еще помним, что такое война. Ну, как-то по их рассказам. Сегодня очень много трепотни, а вот искреннего отношения, уважения к павшим, к ветеранам, ну, мне приходится встречать крайне редко. Я вот когда, почему я вас спросил, потому что узнал, когда про вас этот факт, меня, в общем, то, что называется, мороз по коже. Я чаще сейчас встречаюсь с другими фактами. Вот, например, не относится как бы, к теме передачи, есть в Москве театр Маяковского, в котором в репертуаре есть спектакль, посвященный битве под Москвой. Художественное достоинство этого спектакля не обсуждаем. Значит, а вот сейчас 70-летие битвы под Москвой. Пришел новый главный режиссер, молодой человек, литовец, снял спектакль с репертуара. А, понимаете, да? Не обсуждаем художественные качества спектакля. Может быть, надо снимать с репертуара, но не в канун, не в дни 70-летия битвы под Москвой снимать единственный в Москве спектакль, посвященный битве под Москвой. Вот такое отношение к войне, к памяти о павших, вот это стало привычным, нормальным. А то, что делаете вы и ваши молодые сотрудники, свободное от работы время, вот это как-то, в общем, вселяет надежду. Вот. Но у вас лично какое-то есть... Как по вам война прошлась?
Я могу только сказать о том, что мой дед и все его братья, они погибли во время войны. Причем с оружием в руках. Кто-то в партизанах, кто-то в действующей армии. Поэтому сам вот мой родной дед, он пропал без вести уже в 44-м году, провоевав 3 года в партизанах в Белоруссии, дождавшись Красной армии, значит, и потом уже его путь потерялся уже. Вот. И все братья его погибли. И родные, и родные, и двоюродные.
Если он дождался Красной армии, он мог в лагерях погибнуть?
Нет, он был в действующей армии.
А, то есть он из партизана перешел в действующую армию?
Конечно, потом... конечно. Он был командиром подрывной группы, 3 года воевал, и очень, так сказать, достойно воевал. И мы этим гордимся, поэтому... Его родной брат был разведчиком. Вот год назад нам вручали орден, которым был посмертно награжден, и я привез своего сына, и, конечно, это было очень торжественная
обстановка. У вас в семье, так сказать, память о войне.
Ну а как иначе, вы поймите, когда все поколение.
Как иначе было... я вам рассказал, как иначе.
Нет, ну вы
вот
знаете,
только что вам пример.
Я все-таки считаю, что это исключение, на самом деле. Значит, да, конечно, есть масса примеров. Но я все-таки, наверное, больше вращаюсь среди других людей. И, кстати, вот когда мы были в Смоленске, и вот стояли эти молодые ребята, и когда девчонки, когда они плакали, когда вот шла панихида, когда шла... Это было ощущение, что, в общем-то, все у нас нормально. И ведь мы были не одни, мы были с нашими коллегами армянскими приставами. Был армянский отряд, и они были в форме, они были со своим знаменем Республики Армения, значит. И это настолько сплачивает, на самом деле. Вот, сейчас мы даже планируем, ну, они попросили, мы планируем сейчас вместе с нашими армянскими коллегами, а уже заинтересовались наши украинские коллеги, белорусские, мы планируем поработать в тех местах, где сражались армянские национальные дивизии. Ну, наши ребята из тех регионов, это Туапсе, это Брянск. Вот. Ну, если получится, конечно, будет здорово, потому что я вот сейчас ездил в Армению, мы ездили на международную конференцию, и там, конечно, вот само отношение, когда побывали ребята, когда привезли вот эти артефакты, так можно сказать, да, там передали ветеранам, ну, это совсем другое отношение. Это,
нет,
мне кажется, это здорово.
Нет будущего у страны, которая не помнит свою историю.
Вот. Поэтому
вы
у нас
подтверждаете
много,
эти слова.
Много молодых ребят, которые помнят это и хотят это знать, и работают над этим. И время свое, так сказать, посвящают этому, поэтому не все так.
Друзья, я сейчас делаю то, что я никогда в передаче раньше не делал. Я хочу вас поблагодарить не за участие в передаче, это само собой, а за то, что вы делаете и со своей службой, потому что я много слышу добрых слов, и вот за то, что вы делаете вот в последней части нашей передачи, то, о чем мы говорили. И пожелать вам от всего сердца, дай Бог вам успеха, и дай Бог нам как можно больше таких начальников, как вы. Напоминаю радиослушателям, что у меня в программе сегодня был Артур Олегович Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов России. Спасибо.
Большое спасибо, но я даже как-то...
А не отвечайте. Всего доброго.
Сложно, до свидания.